Комсомольская правда. 24 часа в эфире.
Здравствуйте, друзья. У микрофона Алексей Таруса. Продолжаем наши субботние передачи, которые связаны с проблемами человека, с проблемами людей, с семейными проблемами, с детскими проблемами. Вот мы дошли в передаче «Мужчина и женщина, анализируй это», до темы, которую, как утверждают остряки, могут обсуждать все. Что самое простое? Что знают все? Как воспитывать детей? Как управлять государством, как говорил один остряк. Как воспитывать детей, знают все, у каждого есть свой опыт, но свой опыт. Опыт, который приобрели люди, родившиеся в Советском Союзе и выросшие на педагогической системе, скажем так, отчасти Макаренко, отчасти системе, которую я характеризовал бы как система воспитания в советской семье, строителя коммунизма. Все это осталось с нами, это никуда не ушло, это багаж, с которым мы не расстанемся достаточно долго, как я понимаю, десятки лет он будет жить с нами. Оттуда пришла идея коллективизма. Макаренко, величайший педагог, величайший мыслитель, дал очень многие черты этой системы, очень гуманной, и она бы сработала, если бы существовала такая штука, как коммунизм. Ох, если бы существовала эта штука, как коммунизм, но она не существует. А система педагогическая, которую он выработал в коллективе, она продолжает работать в головах педагогов, которые родились при советской педагогической системе. Я имею в виду в широком смысле вот это обстоятельство. Есть другая действительность, сегодняшняя действительность, где люди жестко относятся друг к другу. Есть действительность, в которой идет война за свое место под солнцем, свое место в бизнесе, в деле, в профессии, за свое место среди людей, которые, как известно, не ангелы. И бороться за это место, за свою жизнь, за свое предназначение можно по-разному, с разными поддержками, с разной помощью, которую вручает нам детство. Но в детстве можно воспитаться вполне домашним ребенком в семье. И надо сказать, что в лице Алексея Таруса вы можете застать вот в этой передаче как раз такого ребенка. Вы можете в лице Алексея Таруса застать и другого ребенка, который потом поступил в распоряжение коллектива, который из Алексея Таруса сделал другого человека. И тот, и другой опыт в моем распоряжении, можете обращаться ко мне за этим опытом. Охотно даю бесплатные консультации. Но в действительности тема, если ее заострять, она сводится к тому, семья или коллектив. Какое воспитание подготовит сегодня ребенка к столкновению со взрослой жизнью лучше? Мужчины, и это показал один из опросов социологических, считают, что большинство мужчин считает, что закалка в коллективе дает навыки борьбы за выживание. И, наверное, это в первую очередь относится к мальчикам. Женщины полагают, что запас прочности и правильные реакции на вызовы жизни вырабатывает семья. И никакой коллектив не заменит и не вытеснит этого обстоятельства, и никаким заменам этот опыт не подлежит. Столкновение семейной модели воспитания и столкновение коллективной модели воспитания. Вот что в центре нашего внимания. Что лучше для современного человека? И что самое главное в воспитании современного человека? У меня два профессиональных консультанта, две собеседницы. Татьяна Курепина, семейный психолог. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
И Ирина Сидникова, семейный психолог, консультант по проблемам воспитания. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, вот эта тема, которая не оставит меня, во-первых, равнодушным, во-вторых, я так понимаю, что и вы профессионально занимаетесь. И ваши короткие реплики на мой, может быть, немножко эмоциональный, на мою интродукцию эмоциональную. Что вы скажете на это? Кто начнет, Татьяна, пожалуйста?
Ну, я скажу, наверное, в определенном возрасте для ребенка семья на первом месте, и тогда семья действительно дает большой заряд для будущей жизни. Ну, потом ребеночек растет, становится подростком, и как бы мы ни хотели удержать его внутри нашей семейной системы, он все равно уйдет в мир, уйдет подростковые коллективы, и тогда, наверное, было бы хорошо, чтобы он научился там как-то общаться в этом самом коллективе.
Вы хотите сказать, что в раннем возрасте ребенок полностью зависит от семьи, и там лучшее воспитание. Не нужно ему быть сиротой, сыном полка и так далее, пока он маленький. А вот когда он поступил в распоряжение школьного коллектива, подчеркнуто, мы будем говорить о школьниках в первую очередь, вот тогда ему лучше быть с коллективом. Это безопасно. Правильно я понимаю?
Да, конечно. Но тем не менее, для того, чтобы сначала ужиться в школьном коллективе, должен быть тоже какой-то вот семейный такой заряд хороший. Но вот как там дальше пойдет?
А что значит семейный заряд? Да, Ирина, расшифруйте мне, если вы, если вы единомышленники в этом вопросе.
Да, мы, безусловно, единомышленники, но наверняка у нас у каждого будет своя какая-то точка зрения. Вот, которую мы, собственно говоря, и будем высказывать. Ну, я вот полностью согласна с Татьяной Курепиной в том, что, да, заряд, такую базовую жизнеспособность, базовую жизнестойкость дает, безусловно, ребенку семья. В первую очередь это, ну, зависит от многих факторов, чтобы безопасность не нарушалась, чтобы было как можно меньше фрустрации, то есть чтобы ребенку говорили как можно чаще «да» и как можно реже «нет».
Что
и чтобы
фрустрация расшифруется?
Фрустрация – это когда ребенок получает реакцию, которую он не ожидал, то есть это неожидаемая реакция. То есть, например, он подходит за поддержкой, там, и нужно его в этот момент пожалеть, ну, потому что маленькие мальчики тоже плачут. А у нас вот широко, распространено такое мнение, многие папы, особенно растя достойную смену, как бы вот растя мужчину, боясь за то, что ребенка в будущем мальчика обидят, и чтобы он был мальчиком, они как бы начинают с детства мальчику внушать, что там плакать нельзя и все такое.
Это вот плохо,
это грубейшее нарушение, грубая ошибка. Потому что и мальчики, и девочки, они имеют право плакать, могут плакать и должны плакать, и это никак не сказывается на мужских качествах. Вот, поэтому как бы вот это то, что относится к фрустрациям, да, здесь могут быть какие-то ошибки, потому что если мальчик подошел за жалостью, то его нужно пожалеть, и это, в общем, может сделать и папа, и мама, это нормально. Вот, и третье, что, значит, дает семья, это такой образец для идентификации. Идентификация в простонародье называется то, с кого мы делаем себя, тот. То есть, если у ребенка все нормально в семье, там вот, то, значит, не нарушается то, что я перечислила в начале, и у него есть образец, скажем, папа, которым он восхищается для мальчика, или мама, которой она восхищается для девочки, то дети перенимают вот эти черты, и такие дети, в общем-то, очень жизнестойкие и очень жизнеспособные.
Вот такой вопрос у меня сразу встречный. Семья – это средоточие добра и любви к ребенку. Да. Если этого нет, то есть мы не обсуждаем больные варианты, такие семьи-калеки в этом смысле. Вот в этом смысл. Как бы там ни вели себя в семье папы, как бы ни вели себя мамы, бабушки, все это входит в семью. Будем в большом смысле рассматривать семью. Все равно семья дает запас прочности для борьбы человеку дальше перед лицом коллектива в том числе. Даже если допускаются ошибки папой, вот те, о которых вы сказали, или мамой, мы сейчас поговорим об ошибках мамы, которая допускает эти ошибки, ставит своего ребенка в более уязвимый по сравнению с другими детьми в коллективе. Все равно семья, да? Все равно семья на первом месте. Но как быть с мнением мужчин, которые считают, что если мы будем говорить, еще раз подчеркиваю, это о школьниках и, наверное, в первую очередь о мальчиках. Для начала о мальчиках. Вы можете потом...
Знаете, интересный такой вопрос получается. Вообще интересная такая ситуация получается. Мужчины говорят о том, что мальчики должны получать мужское какое-то воспитание, и семья, то есть не семья, а коллектив здесь главный, да? Ну, первое, что приходит в голову, какие у нас коллективы есть. Да, сначала школьный, а потом вроде как вот в таких в случаях обычно говорят про армию. И посмотрите, что творится. Что как только доходит до вот этого возраста, когда мальчику надо куда-то идти дальше, собственно говоря, многие боятся и хотят откосить. И тут очень важно.
Еще как, да.
И тут, как ни странно, на первое место выходят у таких мальчиков не папы, а мамы, которые говорят...
Что значит выходит на первый этап?
А в то же, это, вы знаете, обычно кто пытается своего сына как-то от армии откосить? Обычно этим занимаются мамы. Мамы ходят по врачам, мамы занимаются какими-то такими вещами, которые помогут сыну избежать подобной мужской участи.
Это вы говорите, и, собственно, мамы ходят по врачам, чтобы отмазать детей?
Да, да, в основном это делают мамы. И как-то папы резко при этом замолкают. А при том, что вот ваш опрос говорит о совершенно другом. Вот, хотя вот мы сейчас говорим о взрослых детях, да, вот о школьниках, потому что у меня, например, есть опыт общения, простите, с беременными женщинами, которые ждут в тот момент, когда она еще не родила, но она уже ждет момент, когда у нее больничный лист закончится, и она может выйти на работу, оставив своего ребенка. На няню, на бабушку, на кого-то еще.
Отличная распространенная ситуация и отличная тема для осмысления. Я назову телефон радио «Комсомольская правда» 97-00-97-2. Наша тема, если ее совсем упрощать, что нужно молодому человеку и ребенку, будем говорить так, потому что мы говорим о школьниках, больше для выхода во взрослую жизнь, для победы там, для закрепления там и для успеха там. Мама с папой, которые воспитывают его в семье, и, как мы убедились из начального разговора, допускают, бывает, много ошибок. Это общее, так сказать, место. Либо, если семья – это такое ошибочное место, которое наполнено ошибками любви, в том числе избыточной любви к ребенку, то ему нужно как можно быстрее в коллектив. Ему там будет больно, он будет там пускать кровавые сопли, слюни, и его будут наказывать за то, что он слишком хорошо жил в семье. Ему всего 8-7 лет, но это, говорят мужчины, лучше, он там воспитается бойцом. Что скажете, кстати, про девочек? Вот эта логика не работает с девочками? Хотя вы ее не разделяете, как я понимаю. Девочки должны тоже иметь опыт социализации в коллективе. И этот опыт, наверное, делает их более богатыми и более приспособленными к жизни.
Конечно, безусловно. Но мне вообще вот с самого начала трудно противопоставлять семейное воспитание и коллективное. Потому что, вот как уже сказала Татьяна, сначала до 3 лет важна база, которая
мы говорим, секундочку,
любви.
Мы не говорим о совсем маленьких детях.
Совсем маленьких не говорим.
Мы говорим о школьниках, еще раз это подчеркиваю.
То есть школьники, это имеется в виду домашнее обучение?
Мы говорим о школьниках, которые поступили в распоряжение коллектива. Они столкнулись с проблемой, эти маленькие дети, в силу того, что они до этого были семейными детьми. Они воспитывались в семье, и это было очень мягкое, пушистое воспитание. Некоторые вещи, которых они узнали в коллективе, что, допустим, нужно уметь быть агрессивным, можно дать и нужно дать отпор, отстоять свою позицию. Им этого в семье не преподнесли, даже при достаточно жестком папе. Мы говорим о школьниках, еще это подчеркиваю. Пожалуйста, ваше мнение. Я не говорю про совсем маленьких детей. Это другая тема, это другой педагогический слой, другой слой жизни. Итак, наше мнение о девочках, которые приходят в школу и...
Девочкам тоже, безусловно, нужно быть в коллективе и нужно быть в школе обязательно, потому что, тем более в наше время, когда, в общем-то, границы выравниваются, и девочка тоже сейчас должна уметь постоять за себя, и более того, сейчас как-то, ну, уже начинают говорить о том, что если женщина хочет иметь ребенка, то она должна быть готова к тому, чтобы воспитать его самой, потому что вот это уравнивание полов, с одной стороны, с другой стороны, ну, это, в общем-то, хорошо, да, равенство прав, с другой стороны, это незащищенность, ну, определенная, то есть нет никаких правил, никаких обязанностей, ну, и не секрет. Нет, я не осуждаю, не говорю, что там что-то плохо или хорошо, просто не секрет, что очень много женщин сейчас воспитывают детей сами, без отца.
Да.
И отцы имеют там право на это, и не право, но это уже другое. Поэтому, безусловно, девочке уже нельзя быть мягкой и пушистой, и только любящей, что, в общем-то, в свою очередь, опять отрицательно сказывается на детях, которых очень рано бросают.
Серьезная проблема, но все-таки мы не получили четкого окончательного ответа насчет девочек. Мы еще вернемся. Оденьте наушники. У нас Ирина, да?
Ирина, да?
Здравствуйте, пожалуйста. Алло. Ваше мнение.
Добрый день. Я еду в машине. Алексей, приветствую вас. И коллеги приветствуют. Ирина Обухова, семейный психолог. Я не могла вам не звонить.
Ирина.
Просто вот очень хотелось вклинить вашу беседу. Хотелось просто одну ремарочку маленькую, если вы со мной согласны или нет. Дело не в вопросе, не в противопоставлении как таковом. Семья в любом случае, она носит функцию защищенности, предсказуемости для любого ребенка, эмоциональной и психологической прежде всего. Поэтому семья дает предсказуемый мир, И в любом случае мы детей в доме не держим, и подростки, когда они сталкиваются с реалиями бытия, когда у них довольно жесткие взаимоотношения, критерии, вполне естественно, такие колюще-режущие, семья для них должна давать эмоциональную поддержку как никогда. Они могут отвергать как бы внешнюю семью, но они нуждаются в ней как никогда, потому что дети, которые рядом с ними, то есть сверстники, они не ответят на массу вопросов, которые их волнуют. Поэтому вопрос в том, что... Не вопрос, что важнее, что не важнее, но подростки, они отрицают родителей, но без них не могут. И поэтому семья в подростковом возрасте должна, помимо того, что ребенок сам бросается вот в эти все тяжкие, как говорится, да, но семья дает поддержку, да, ты сможешь, да, у тебя получится. Да, здесь вот было довольно сложно тебе, вопрос только поддержки. И вот этот вот симбиоз, тогда он имеет смысл, и в подростковом возрасте он нужен как никогда.
Я вас понял, но Ира, слышите меня, Ирина? А у меня есть тоже,
да, я слышу.
У меня есть одна ремарка на вашу ремарку. Дело в том, что это я говорю из опыта человека, который тоже пережил шок от встречи с коллективом в известном возрасте. Подростки не задают никаких вопросов, приходя в коллектив, то есть они не могут задать эти вопросы. Они получают сразу ответы в виде кулака, в виде силы, в виде агрессии коллектива и тех вещей, который диктует коллектив. Поэтому задавать вопросы это, наверное, очень спорный термин в данном контексте.
Нет, нет, нет.
Подростки не задают вопросов, они без...
Подростки, у них есть вопросы внутри, как у любых нормальных детей, но они с этими вопросами потом идут к значимым взрослым. Понимаете? И когда мы сейчас обсуждаете тему семьи и тему подросткового коллектива, да, в подростковом коллективе довольно жесткие законы, бесспорно. Но смысл не в том, чтобы умываться там кровью, как вы берете крайности какие-то, да? Вполне естественно, они имеют место быть. Но с этой болью, которая может возникнуть в подростковом коллективе, куда идет подросток? И в данном случае задача семьи именно в этой психологической, эмоциональной поддержке. Поэтому здесь одно без другого не работает. А если будет только семья оберегать от коллектива, тогда это будет гиперопека, и вы понимаете, то есть, что стоит за этим. Вот и все.
Спасибо. Ирина Обухова, знаменитый семейный психолог и телезвезда в нашем эфире. Вот видите, такая лаверды. Мое соображение, которое исходит из моего опыта. Я предупредил, что я буду ссылаться на этот опыт, поскольку он достаточно многообразен, достаточно драматичен в этом смысле. Но значительное число российских семей – это неблагополучные семьи. Поэтому я хотел бы уточнить еще раз это обстоятельство. Вот все дамы, которые участвуют в этой передаче, включая Ирину Обухову, они давят на то, что какая бы семья ни была, то есть они ставят на то, что семьи, о которых мы говорим, в подростковых возрасте дети, которые имеют эти семьи, это благополучные семьи. Но абсолютное большинство семей в России – это семьи с проблемами. Поэтому, когда мы говорим о семьях, давайте не будем создавать идеального образа русской, российской семьи. И скажем, что если семья неблагополучна, матери-одиночки, все то, что, о чем мы упоминали, то ребенку, может быть, лучше сразу попасть в коллектив. Здесь, в этой студии, сидели и разговаривали со мной люди, которые закончили Суворовские училища, Нахимовские училища. И я могу сказать, что это очень достойные мужчины, которые, в сущности, не знали семейной ласки. И эти мужчины выросли очень достойными членами общества, достойными мужчинами. У них не было семьи вообще. Некоторые из них, вот те самые дети полка, которые в раннем возрасте потеряли отца. И поэтому у них была привилегия попасть в мужской коллектив. Это жесткий коллектив. И когда я говорю о кровавых соплях, с которыми сталкивается мягенький ребеночек, воспитанный мамочкой и так далее, это реальность. Я не говорю о других реальностях мужских коллективов, которые еще более суровы, и которым лучше бы подготовиться, наверное, не в семье, а в коллективе мудрому человеку подготовить такого человека. А где взять в коллективе, найти на всех этих детей мудрых таких людей? Ваше мнение, пожалуйста, по поводу того, что сказала Обухова, то, что тут так эмоционально выкладываю я.
Ну, мне, например, кажется, Татьяна, что действительно, если, например, мама воспитывает сына одна, да, то она действительно хочет воспитать мужчину. Но она воспитывает этого мужчину как женщину. Это женское представление о том, каким должен быть мужчина.
Вот.
Я считаю, что вот это то, что, ну, к сожалению, вот через что нельзя перепрыгнуть. Все равно женщина воспитает мужчина своей мечты, но это несколько другое, ежели будет воспитываться этот мальчик там, где есть какой-либо мужчина. Пусть там будет папа, пусть там будет отчим, или это будет какой-то коллектив мужской. И на самом деле, некоторые женщины, я считаю, поступают мудро, когда понимают, что не могут справиться со своим ребенком. И просто приходили ко мне на прием такие женщины, действительно поступали мудро. Да, думали о том, чтобы отдать ребенка в Суворовское училище. Да, какую-то базовую любовь, базовое какое-то отношение к жизни я дала, а дальше я не могу, и я понимаю. И вместо того, чтобы растить дальше такого мужчину, женоподобного, или, может быть, даже не женоподобного, но все-таки воспитывать мужчину без мужчины, они помогают своим сынам прийти к такому выводу, что есть смысл пойти куда-то учиться там, где мужской коллектив. И, наверное, это хорошо.
Елена у нас на связи. Елена, да, возьмите, пожалуйста, наушники, дама.
Да, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос, вернее, я бы хотела получить совет психолога. У нас семья интеллигентов, причем потомственных интеллигентов, я преподаватель музыки, у мужа инженерное образование. Вот у нас дочь 13-летняя, и, в общем-то, я считаю, что мы воспитывали ее, так сказать, в лучших традициях интеллигентных семей и советского, и постсоветского периода. И вот недавно для нас стало шоком, что девочка разговаривает со своими сверстниками. Она в семье она этого не делает. Но когда нас нет рядом, мы случайно это обнаружили, она разговаривает со своими сверстниками матом. У нас эта лексика в семье никогда не употреблялась, не употребляется, и более того, мы всячески выражали свое отвращение к такого рода разговорам. Я сейчас страшно боюсь, что она перенимает вот в коллективе не только стиль общения и лексику вот эту, явно неприемлемую для нас, но она может перенять в коллективе и что-то другое, какие-то поведенческие моменты, которые потом отразятся на ее жизни в дальнейшем. Вот что нам сейчас в этой ситуации, как нам с ней себя вести? Можно ли это как-то откорректировать?
Корректировать что, только я хотел бы понять.
Откорректировать влияние коллектива, вот то, что мы ощущаем, вот этот негатив.
Ваше мнение, дама, пожалуйста. Кто начнет?
Вы знаете, я на вашем месте не стала бы беспокоиться за вашу девочку, потому что, во-первых, у нее нормальный подростковый возраст, во-вторых, дома она не позволяет себе того, скажем, что она позволяет себе в детском коллективе. Но представьте себе, если ваш ребенок придет в коллектив и начнет разговаривать на языке, который принят у вас в семье, она станет просто-напросто белой вороной, она станет изгоем. И в этом случае она огребет по полной программе вот те самые кровавые сопли, о которых говорит Алексей. Поэтому ваш ребенок достаточно гибкий, и это очень хорошо, потому что жизнестойкость и жизнеспособность определяется не силой, она определяется гибкостью. И если вы будете поддерживать контакт со своей девочкой, если она не будет ничего от вас скрывать и будет рассказывать, если вы не будете ей мешать адаптироваться в тот коллектив, в который вы ее сами же, как родители, отдали, то все будет нормально. А девочкой можно, в принципе, поговорить с ней на эту тему и просто сказать, что, в общем, это не очень хорошо, но если она вот, если как-то это ей помогает быть на равных в коллективе, выживать и так далее, то это абсолютно нормально, она нашла очень хороший способ. Девочка у вас гибкая, нормальная, здоровая, все хорошо.
Татьяна, ваша реплика.
Я бы хотела бы только добавить, я совершенно согласна, я хотела бы только добавить того, то, что, момент, что родители иногда думают, что они воспитывают ребенка, и он будет именно таким, каким они хотят его воспитать, каким они его видят. В общем-то, я считаю, что это большое заблуждение. Да, мы даем какую-то часть, да, мы что-то даем, но не только мы одни воспитываем нашего ребенка. Как бы мы ни хотели, этот же самый коллектив, в который все равно ребенок выйдет, он тоже оказывает влияние. Поэтому просто подумайте о том, что на самом деле, и смиритесь, может быть, с тем, что часть вашей девочки будет вот именно продуктом воспитания вот какого-то коллективного. Не только ваше.
Вопрос о том, как нам оградить, который поставила наша дама, да, это вообще не стоит
это
в повестке
дня. Это не стоит,
да.
Это единственное, жизнь. Что если вы дали вот эту ей нормальную, хорошую базу изначально, то можете быть уверены, что, в общем-то, она не уйдет от нее далеко.
То есть вопрос адресовать к себе. Насколько я озабочен тем, что происходит с моей дочерью, это адресовать нужно себе.
Да, если, да, да. Вот это... именно, и если я волнуюсь, то почему я волнуюсь? Что со мной не так? Что, ну, где-то действительно к себе обратиться.
И,
с ребенком все в порядке.
И я бы хотела еще добавить, что в самом деле, да, здесь еще проблема в том, что ребенок переходит в подростковый возраст. Он начинает меняться, он начинает отличаться. Он начинает проявлять агрессию, которая ему необходима для сепарации. Чтобы он не остался у маминой юбки, чтобы он не стал инфантильным, ему необходим вот этот детский коллектив, на который он сможет опереться, чтобы оторваться от родителей. Поэтому вот этот вот сепарационный период подростковый так сложен, потому что дети отрываются, отрываются от родителей, которых они любят, ценят, уважают, восхищаются. Но оторваться надо, потому что задача жизненная – это автономия. Так распорядилась природа. Мы всю жизнь идем к автономии. Это нормальный процесс. А задача семьи, как правильно сказала Татьяна Обухова, с которой я полностью согласна и соглашусь еще раз, это принятие и поддержка, это тылы. Задача семьи – это безусловное принятие, и это та самая любовь. То есть, что бы ни сделал ребенок, как бы он ни оступился, особенно уже в подростковом возрасте, наша задача не воспитывать, наша задача быть рядом и принимать ребенка таким, какой он есть.
Что такое сепарация? Это нет, я не спрашиваю, это понятно. Но процесс сепарации, он очень... Отделение, да, ребенка?
Да, да, отделение.
Он
да.
болезненный. Мы, давайте обратимся к этому сюжету. На какой стадии родители должны понять, что пришел момент вот этой сепарации? И как вести родителям себя в этой ситуации?
Ну, это возраст. В 9 лет уже начинается ранняя подростковая сепарация.
Это вопрос, который 13... мы развернем в полный рост после выпуска новостей на радио «Комсомольская
Хорошо.
Правда».
Радио «Комсомольская правда». 24 часа в эфире.
Ну что же, тем не менее, я повторю свой примитивный вопрос, поскольку он в центре, если отбросить детали. Что важнее для подростка, для ребенка, который поступил в школу, идет дальше уже в коллективе, вместе с коллективом, законы в котором в значительной степени диктуют законы, в том числе и стаи, законы силы, агрессии, которые сталкиваются с проблемами самоутверждения, обороны, выполнение обязанностей, которые предъявляет к нему коллектив. И еще раз напомню, что мужчины, такой результат неожиданный, может, а для кого-то и вполне объяснимый, дал один социологический опрос. Мужчины считают, что закалка в коллективе дает навыки борьбы за выживание ребенку, поэтому он должен быть в коллективе. Как можно раньше знакомиться с звериным оскалом коллектива, если угодно так. Женщины же полагают, что запас прочности, в том числе и бойцовской прочности, при столкновении с коллективом, правильные реакции в этом коллективе вырабатываются в семье. Вот столкновение двух мнений. Еще раз подчеркну, что можно обращаться и к моему опыту, поскольку я был ребенком, который воспитан был бабками, тетками, мамками в семье. Потом этому ребенку пришлось пережить жесточайший шок от столкновения с армейской действительностью, где я, Алексей Тарусов, узнал много плохих вещей про жизнь. Я в рядах советской армии, допустим, научился быть жестоким, воровать, предавать нет, уходить от ответственности, уклоняться, и разным другим деталькам, в том числе и ненависти в известной степени, ярости, которая нужна мужчине. Мужчине должен жить и зверь, да, если он хочет в этой жизни утвердиться и состояться. Поэтому, обращаясь к своему опыту, в том числе конфликтному опыту жизни в школе, в старших классах, на последнем этапе, будучи конфликтным подростком, я тоже испытал многие горечи, скажем так, говоря словами святых книг. Я утверждаю, что человеку нужно как можно быстрее познакомиться с тем, что такое есть коллектив. Коллектив сегодня это еще более жесткая субстанция, чем в мои времена, когда я там заканчивал школу, служил в армии, потом студенческие отряды и прочее, прочее. Женщины, это социологический опрос, утверждают, что нужно запас прочности ребенку вручить в семье. И прежде всего любовью и теми моделями правильного поведения среди людей, которые в случае с женщиной вручает мама, в случае с мужчиной должен быть хороший мужчина. Вот, который вручает мальчику, допустим, эти ценности, эти понятия. Мы также установили, по-моему, сошлись в этом, что какова бы плохая семья ни была, но если это полная семья, есть мама, папа, они, может быть, допускают ошибки, может быть, папа черствый, жесткий и даже в чем-то солдафон, но лучше пусть будет семья, да, такая, чем ребенок попадет в хороший коллектив, подчеркиваю это. Плохая семья лучше, чем хороший коллектив. Вот я в этом не уверен, то есть совсем не уверен. Но мы сейчас поднимем эти темы. Если вы захотите с нами поговорить, телефон 97-00-97-2. В наше время лучше человеку, особенно мальчику, сразу попадать, быстрее попадать и узнавать о реалиях коллектива. Мы в первой части передачи остановились в таком понятии, как сепарация, которая происходит, да, вот это педагогический, психологический термин, да. Давайте еще раз его повторим для закрепления.
Сепарация.
Сепарация, отделение в подростковом возрасте, когда ребенок становится подростком, его от семьи, внутреннее, да?
Выделение, я бы сказала, потому что сепарация происходит, это сельскохозяйственный термин, сепарация молока, знаете, когда его перегоняют, взбивают, и оттуда выделяют фракцию, да? Сливки. Да. Вот это и есть сепарация, разделение. То есть почему сепарируется ребенок? Он не отделяется от семьи, это немножко неправильно. Он выделяется в отдельную фракцию в пределах своей семьи. Угу. То есть идет к автономии.
Угу. То есть он становится отдельной личностью.
Автономной. Но он может оставаться в семье, семья остается его тылом, все правильно, но он выделяется в отдельную личность.
Если родители пропустят, семья пропустит этот момент, и он дальше будет идти прикрываемой семьей, в кавычках прикрываемой семьей, то это плохо. В коллективе он будет терпеть многие беды, приносить это в семью, а семья будет его только жалеть. Это нехорошо.
Нехорошо.
Да? Нехорошо. Что делать?
Знаете, я вот не понимаю, что значит семья пропустит этот момент, да?
Да.
Если этот момент наступает, то семья его не пропустит. Это будет видно, что ребенок хочет как-то себя выделить в этой семье, да? Мама с папой это сразу увидят. Никакого пропуска здесь не будет.
Ничего подобного. Совсем не обязательно, что они увидят. Здесь не Ушинские живут, и не Макаренко. Это простые люди.
Это просто надо тогда просто не замечать своего ребенка.
Это да.
Совсем. Это тогда надо быть какими-то занятыми совершенно, да. Совершенно не в мире своей семьи, да, и тогда, в общем-то, это уже другой разговор. Если то, что мы говорим, семья более-менее здоровая, нормальная, где нормальные родители с ошибками, но ну, с какими-то своими занятиями, своими проблемами, да, все равно они это увидят.
Оденьте наушники, у нас Валентина на связи, пожалуйста. Валентина.
Здравствуйте.
Здравствуйте, ваше мнение.
Я, знаете, может быть, все в кучу, извиняюсь за выражение, свалю, но вот пример такой. Мне почти 50 лет, и мое детство проходило, мне родители записали, я ходила и фотодело, и вязание, и музыкальная школа, и волейбол, и баскетбол, и куда только я не ходила, и рисование, художественная школа. То есть я как бы сама себя воспитывала, и я, в принципе... У меня было разное общество, и кто с тюрьмы вышел, и кто кандидат.
Секундочку, общество, люди, среди которых вы вращались, да?
Нет, это уже попозже, когда... А в детстве у меня вот такое было, везде вот, всякие кружки ходила, и в школу музыкальную, и так дальше.
Ну,
я что хочу сказать, когда вот я общалась среди и кандидатов, и среди тюремщиков, я была как бы тоже мобильна, и везде все как бы, интересные темы были, как бы, ну, вписывалась в это все. А вот у меня ребенок, допустим, я ее тоже везде записала, но папа говорил, не хочешь, не ходи никуда, не учись. И вот она, как бы, понимаете, сейчас какая-то с комплексами.
Вот. Потому что она не вращалась в коллективе среди людей, так же, как вы, да?
Ну, я ее тоже в музыкальную школу записала, и вязание, и бисером там вышивать, и все такое вот. А, ну, ей лень было ходить, и, ну, папа говорил, не хочешь, не ходи. И вот сейчас она взрослая, какая-то вот с комплексами, не может разговор поддержать, не может.
Мы зададим какие-то вопросы нашей собеседнице, да, чтобы уточнить проблему?
Я хочу сказать, что, наверное, детей надо больше во все школы... чтобы меньше дворовое воспитание было.
Знаете, я хотела бы так сказать. Вы говорите о своей дочери, что вы записывали ее туда-то, туда-то, туда-то. Вы узнавали у нее, что она сама хочет? Потому что когда говорят о том, что ребенок ленится ходить туда, куда его записали, наверное, ему там неинтересно.
Извините, наверное, я перебью вас. Да. Она больше у телевизора, больше эти видики, извиняюсь за выражение, компьютеры вот это вот, а мне это не нравилось.
Да, я согласна, что это оттягивает внимание наших детей сейчас очень сильно, но тем не менее, похоже, что видик телевизор и все остальное ей интереснее, чем то, что вы ей предлагали. Может быть, надо было как-то побольше с ней пообщаться, наверное, что-то предложить ей выбрать самой, все-таки детям захочется уйти куда-то на сторону, это тоже.
Будет реплика, Карина?
Ну вот да, сейчас, конечно, беда вот это, что приходится детям и родителям выбирать между компьютером и какими-то кружками. Я, конечно, полностью в этом, если выбор вот между компьютером и кружками, то я полностью на стороне кружков и всяких посещений. Почему? Потому что подростковый возраст как раз отпущен вот для того, почему они тусуются и сбиваются в стайки, когда развивается то, что называется эмпатией, умение сочувствовать, вчувствоваться в другого человека. Это вот в дружбе, в коллективе рождается с другими людьми. То есть они набирают какой-то определенный опыт взаимоотношений с мальчиками, с девочками и так далее, чтобы потом уже перейти куда-то к парным. То есть вот развивается вот этот самый центр. И если ребенок просидел за компьютером, то вот этот центр понимания, сочувствования, вчувствования в другого, да, потому что, чтобы создать какие-то отношения с другим человеком, нужно каким-то образом его прочувствовать, правильно? И на почве этого уже как-то можно строить какие-то отношения. Если этот возраст пропущен, то, конечно, будет масса неуверенности. И, в общем-то, это сейчас уже проблема.
Вы знаете, какое дело? Вот мне видится так, что звонок этот как раз свидетельствовал в пользу мужской логики, которая говорит, что ребенок-то должен быть в коллективе. Если бы вот эта девочка, которую, я так понимаю, в педагогическом смысле, родители либо прессуют мама, либо как папа безразличный. Вот такой девочке лучше в коллективе было определиться со своими наклонностями, чтобы... потому что, смотрите, вышивание и прочие-прочие вещи такие детские, которые я услышал, это не совсем интерес современного подростка. Да? Если бы этот подросток определился в коллективе и выбрал бы с учетом интересов окружающих, может быть, она хочет заниматься фигурным катанием. По телеку показывают, она видит. Если бы коллектив ей подсказал, и она пошла бы за интересами других девочек, своих сверстниц, то коллектив бы ей подсказал, продиктовал, чем ей заниматься, это было бы более правильно, чем опора на семью, которая немножко опускает руки, говорит, что нам сейчас теперь делать, вот она такая. Это, по-моему, аргумент в пользу того, что коллектив должен воспитывать ребенка, подростка, вот в том числе вот мы обсуждаем девочек. Телефон 97 00 97 и 2 97 00 97 и 2, это телефон «Комсомольской правды». Через несколько секунд после рекламы воспользуйтесь, если у вас есть мнение.
Радио «Комсомольская правда». 24 часа в эфире. Реклама.
Сайленс.
Тихо.
Используйте сайленс против храпа. Спрей «Сайленс» уже после первого применения действует всю ночь.
«Сайленс» – вся ночь без храпа.
Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь с врачом.
Телефон рекламной службы 777-0280.
Радио «Комсомольская правда». 24 часа в эфире.
Передача «Мужчина и женщина. Анализируй это». Алексей Тарусов у микрофона. Я помогаю нам найти какую-то истину и ответы на какие-то вопросы, разговаривая с профессионалами в области семейной психологии, консультантами по проблемам воспитания. Это Ирина Ситникова, семейный психолог, и Татьяна Курепина, также семейный психолог. Два психолога передо мной сидят. Мы подняли очень сложную и в то же время почти вечную тему. Коллективное воспитание. Воспитание в коллективе и воспитание в семье. Противоречат ли они друг другу, насколько они друг у друга отнимают сейчас, при каких обстоятельствах они отнимают друг у друга, какие ошибки совершают родители, если ребенок попал в коллектив, и какие реакции должны быть у родителей, зачем они должны наблюдать и что они не должны пропустить. Целый букет вопросов, которые возникают у меня. Хотя мои дети уже вышли из того возраста, когда нужно этими вопросами заниматься, но мне все равно страшно интересно. Интересен этот разговор. Вот манеру вести себя среди людей ребенок приносит из семьи. Да? Мы это установили при помощи наших звонков. Если там был избыток любви в семье, ребенок не готов к встрече с коллективом. Это я говорю по себе. Это я говорю по другим звонкам, по другим передачам. Он уязвим, он эгоистичен, он слаб. И ему будет больно, когда он столкнется с этой действительностью. Он быстро усваивает правила, когда приходит в коллектив. Да? Ребенок быстро усваивает. Он гибок, он умен. Он как незамутненное, непосредственное существо быстро все схватывает. И если слабый педагог, еще раз к этому возвращаюсь и подчеркиваю это часто правило стаи. Вот вы можете соглашаться со мной или не соглашаться, но в наше время, я это наблюдаю как педагог, когда темпы ускоряются, ставки повышаются, нужно делать быстро, решать свою жизнь быстрее и так далее. Детей маленьких нагружают задачами, которые раньше стояли, допустим, в 10-летнем возрасте. Ребенок должен прицелиться на будущее. Он должен в том числе принимать участие в выработке решений по своей жизни. Плохо это или хорошо, но это так. Вот если педагог слабый или это совсем не педагог, беда. Тогда воспитывает коллектив, коллектив ломает, затачивает под другое, внушает другие ценности и так далее. И я скажу тут, что это хорошо, поскольку дальше жизнь, которая наполнена конфликтами и болями. И если ребенок будет закаляться с раннего возраста, это моя точка зрения. Вы можете со мной поспорить, мы говорим о школьниках. 97-00-97-2 Это телефон на Комсомольскую правду. Возьмите наушники, пожалуйста, у нас. Слушатель Валерий, да? Я ошибаюсь. Александр, извините. Александр.
Да, здравствуйте. Я вот хотел бы сказать насчет того, что говорили пару минут назад, что якобы, если ребенок отказывается от коллектива, и его не записывают ни в какие кружки, если он перестает общаться со сверстниками,
да.
Если он отталкивается от коллектива в подростковом возрасте, то в дальнейшем ему тяжело потом адаптироваться. Я вот могу сказать на своем примере, и, кстати говоря, у меня тоже любящая семья, все было хорошо, что у меня, наоборот, было так, что я откололся вообще от всего коллектива подростков, потому что изначально какое-то было такое чувство, что они слишком, не знаю, глупые или вообще неправильно себя ведут, потому что меня по-другому в семье все воспитывали. Но от коллектива я не испытывал никакого негатива в ответ. Я просто от них откололся и перестал с ними общаться. И вот сейчас, когда, ну, я сейчас, конечно, не очень взрослый, мне все равно 21 год, но я работаю спокойно, общаюсь со своими сверстниками, с людьми, которые старше, с противоположным полом, не испытываю вообще никаких проблем. И мне кажется, что наоборот, надо детей, вот если семья действительно любит своего ребенка, то надо наоборот своего ребенка защитить от подросткового общества, потому что я просто могу посмотреть на людей, которые выросли в подростковом возрасте, и сейчас они, ну, в подростковой компании общались с коллективом, и как они себя сейчас ведут, я могу сказать, что они наоборот разрушили свою жизнь тем, что были слишком много в коллективе подростков.
Спасибо вам за звонок. Вот такое мнение. Что скажете, дамы?
Мне кажется, это вот индивидуальный пример, да, того, как может быть. У каждого свой опыт, и каждый от своего опыта отталкивается. Замечательно, опыт очень прекрасно. Но иногда для того, чтобы стать личностью, индивидуальностью, чтобы выделиться, есть необходимость побыть вот в этой стае. Побыть как все, быть принятым в стае, и тогда я могу сказать, что побыв здесь, я теперь хочу выделиться из этой стаи. И для некоторых это просто ступенька роста. У вас ступенька вот эта, ну, как-то вам не нужна была для вашего роста, да, вот я обращаюсь к молодому человеку. А для некоторых это просто необходимый такой этап, который надо прожить. И если человек общается в каком-то своем молодежном, подмолодежном или подростковом коллективе, это совсем неплохо. Это не всегда плохо. Действительно, родителям надо обращать внимание, с кем общается ребенок, да. Предположим, если там есть какой-то намек на наркотики, на что-то еще такое, это один разговор, оттуда вытаскивать надо ребенка своего. Но если это нормальные какие-то по интересам сборища, да, молодых людей, подростков, ну, это совсем может быть и неплохо.
Знаете, вот компании в пересчете социологическом, вот если говорить о компаниях, из десятки 8 будут такие коллективы, которые несут в себе, скажем так, мягко, риски в подростковом возрасте. Я скажу за мальчиков, я не говорю о девочках. Но здесь есть еще одна проблема, которую поднял наш звонок, наш Александр. Вот когда человек Вы слышали, он сказал, что я не присоединялся к коллективу, я в него не влился. Я один, но я не одинок, говорил Аль Пачино в одном знаменитом фильме. И он как бы личность сам по себе. Возможно, что тут есть проблема, когда в коллектив приходит человек выше среднего. Знаете, по интеллекту, по каким-то качествам характера, которые сформировались уже до того. А коллектив-то средний, он все усредняет. Коллектив ведь усредняет.
Да.
И это я не скажу, что плохо. Это моя точка зрения. А вы как считаете, когда приходит человек в коллектив выше среднего, а коллектив усредняет?
Нет, я считаю, что если человек приходит выше среднего, и если у него есть силы на то, чтобы не опуститься, вот, не опустить планку, если у него есть поддержка семьи, если он знает, что он не одинок, в принципе, он может пережить, то, конечно, из коллектива из такого нужно уходить. Вообще любой коллектив, который тебя разрушает, и который тебя там обесценивает и как-то опускает твой уровень, он, ну, ничего хорошего, на мой взгляд, принести не может. И почему я все время, вот мне хочется сказать, что вы, Алексей, говорите про опыт выживания.
Да.
Выживание в коллективе.
Да.
А вообще-то хочется жить ведь, а не выживать. И не все выживают, многие живут. И здесь опять же гибкость. Можно ведь прийти и там оставаться, чтобы выработать характер, а ведь могут просто сломать, потому что насилие порождает только насилие. И та же армия, тот же там, где некоторые там мальчики закаляются и становятся наконец-то мужчинами, ведь многие мальчики потом просто ломаются. Они приходят в эту жизнь и ничего не могут, ни на что не способны. Почему? Потому что есть такая штука, идентификация с агрессором. Если человека очень долго гнобить и очень долго его удерживать в каком-то состоянии напряжения и унижения, то он может спастись от того, чтобы окончательно потерять самоуважение тем, что когда, как только ему предоставится такая возможность, он будет делать все то же самое, не осознавая. Это абсолютно бессознательные процессы. Потому что личность требует вот этого вот восстановления того, чтобы уважение к себе было сохранено любым способом.
К сожалению, такова жизнь. Может быть, я беру экстремальные примеры и экстремальные ситуации, но жизнь такова, что когда собирается некое сообщество, вот как мы с вами втроем, плюс еще наши слушатели, мы все время немножко отстраненно обсуждаем, вот в семье должно быть то, в семье это все. Я вижу конкретные семьи, и вы, как консультанты семейные психологи, вы знаете конкретные семьи. Поэтому моя просьба к вам не абстрагироваться от этого опыта, приводить примеры. Примера того или иного неудачного опыта, или удачного, наоборот, опыта, когда человек благодаря коллективу или вопреки коллективу, вот ваши случаи из этого ряда. Я назову еще раз телефон 97-00-97-2, 97-00-97-2. Это телефон на волне «Комсомольской правды». Если вы дозвонитесь, мы обсуждаем тему «Коллектив и семья». Что безопаснее, что полезнее человеку, подростку, школьнику? Какая более поддержка ему нужна? Жесткая поддержка и жесткий опыт коллектива или мягкая поддержка и умная, которая душевная, глубокая, наполненная любовью, поддержка семьи, которая, кстати, становится не такой уж частой материей сейчас, если говорить в абсолютном пересчете на Россию. Не все семьи благополучны, другими словами. Семьи тоже болеют. Семья, как институт, болеет. Одинокие семьи, разбитые семьи, покалеченные психически семьи и так далее. Давайте тоже не будем сгущать краски, но и в то же время не будем рисовать эту картину какой-то такой совсем уж бесхитростными какими-то цветами. Когда я говорил, что лучше, плохая семья или хороший коллектив...
Вы знаете, я хочу сказать, что плохую семью надо лечить. Ей надо как-то помогать. Тем, что мы отрываем ребенка от семьи, мы ни в коем случае не улучшаем ту семью, которую он впоследствии создаст. Грубо говоря, он не будет иметь вообще никакого примера, никакой модели семьи.
Но если плохая модель, и если это ужасная
модель. Если это плохая модель и ужасная модель, это хоть какая-то модель. И на базе этой модели можно что-то делать. Ее можно исправлять, поправлять, ходить к психологам, с кем-то там общаться. То же самое общение у подростков, у студентов, это возможность увидеть другие образцы семьи. детей, как по-другому строятся семьи и взаимоотношения. Вот еще почему нужно уходить из семьи и общаться как можно больше. Потому что твоя семья – это определенная модель, другие семьи – это другие модели. Чем больше набираешь моделей, тем больше у тебя выбор, соответственно. Поэтому я никак не за то, что если это уже совсем патологическая семья, где ребенка бьют, унижают, гнобят и держат вот просто голодом, да, ну, алкоголики и так далее, вот это что предусмотрено судом и лишают прав, то, конечно, ребенка нужно забирать. Но если это более-менее какая-то семья, которая дает ему необходимый минимум условной любви, не надо его забирать из этой семьи. Нужно лечить семью, помогать семье. Иначе оторвать ребенка, и он потом создаст такую же семью, еще хуже.
97-00-97-2 наш телефон. Но где же нам взять такую среднюю российскую семью? А поскольку, когда мы говорим, когда вы говорите эти слова, да, это очень хорошо. Но я вижу абсолютное большинство семей, которые с проблемами. И я не говорю о патологических примерах. Я говорю, вот типичный пример. Нам раздался звонок, где люди просто не знают, что делать со своим ребенком. По целому ряду причин. Поскольку их родители, их деды, их бабки были заняты в коммунистическом строительстве, будем вещи своими именами называть, которые были очень заняты. Они были заняты очень разными вещами. Созиданием, радостью за родину, надеждой на будущее и т.д. и т.п. Я не хочу эти банальности множить. И которые не знали только того, что делать со своим
детьми. Да, потому что психология у нас была загнана полностью.
И нам говорили, есть система Макаренко, она прекрасна. Она коллективистская. Коллектив
правильно, воспитает. Потому что нужен был коллектив, и каждый человек должен был быть винтиком. Это полностью лишение вот какой-то особенности. Не индивидуальности. Индивидуальность на психологическом языке – это нечто иное. Это... Другое обозначает. Некоторые особенности. Именно поэтому, например, у нас те же иностранцы приезжают, и они говорят о том, что у нас очень талантливый народ, очень, но потенциал свой реализовать вообще не могут, потому что вся система была нацелена на подготовку винтиков, и психологии поэтому не было. Никому не нужны были свободные люди.
Секундочку, здесь я скажу, хотите добавить?
Да, я хочу добавить. Пожалуйста. Вы знаете, если есть вопрос, если он возникает, да, можно действительно посмотреть вот так же на радио. Но ведь есть и психологические консультации, есть и психологи, они существуют. И если вопрос возник, не надо его внутри себя как-то пережевывать, что-то пытаться сделать с кем-то, кто некомпетентен в этом, как-то перетирать, да? Есть специалисты, которые готовы вам помочь, и, наверное, надо пользоваться такой возможностью.
Да, которые просто знают этот вопрос и занимаются
Соломоново
этим.
Соломоново решение. У нас нет времени, чтобы я обрушился со всей яростью, на которую я способен.
Жаль.